Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 октября, суббота, с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там, на нас посмотреть. Вы же соскучились наверняка. Вот уже, пожалуйста, жалуются на Осипова, между прочим. Чего вы тут устроили без меня?
А ты не слушала? Ну и не слушай.
Пока еще нет, а надо? Да, я боюсь, если честно. Мне кажется, что это ни к чему совершенно. Вот наша традиционная перекличка. Николай здесь, Борис на месте, Владислав Эдуардович проснулся, Григорий из Питера имеется, демонтажер Амич тоже, доброе утро, страна. Виктор 26-й, конечно же, без него вообще как. 135-й. Евгений на месте, и 789-й тоже здесь. Все, отлично, можем начинать.
Есть перекличка?
Есть перекличка.
Все довольны,
называется. Да. Фу. Минуточку, надо себе все-таки не изменять. Ну, есть какие-то важные ценности.
Так, ну, во-первых, да, Евгения Тимуровна, не спешите. Как отдохнули, расскажите. Пузыри пускали или нет? Дайте быстро нам ответ.
26-го. Я не рассчитывала на то, что ты будешь это читать, если честно.
Нет, мне понравилось.
Понравилось, да?
Да, я прочитал. Ну, как отдохнули?
Потрясающе. Да? Знаешь ли ты, что в Венгрии отменен масочный режим?
Полностью.
Полностью.
Ну, там вообще все отменено. Там и посадки на стадионах полные.
Там вообще как будто бы как ничего и не было. Прямо вот так вот. Это очень непривычно. Ты привыкаешь к этому мгновенно. Просто. Ты просто забываешь о том, что в твоей жизни были маски, что нужно было...
А тебя сильно заботят маски до сих пор? Мне кажется, что это уже, ну, есть и есть, нет и нету.
Ну, как бы ты все равно их как будто бы носишь. Тем более, что сейчас усиливается контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Поэтому ты, конечно, их все торжественным образом надеваешь, а там-то нет. И, в общем, когда мы переехали из Венгрии в Сербию, то... А там есть маски.
Угу.
Но такие, знаешь...
О, очень я представляю, примерно, по-сербски.
Очень сербские маски. Но они вроде как есть. И ты так как-то судорожно понимаешь, что у тебя нет никаких масок в карманах, где они обычно живут и распиханы. Знаешь, ну если в любой карман залезть, у тебя там лежит маска.
Да, да. Да, это так работает.
Ну, как бы.
Или в любой двери в автомобиле.
Да, обязательно, да.
В любом причем. В принципе, в городе, да, есть такое, да.
Ну, вот, а тут уже все, ты отказался от этой идеи, и что, опять нужны маски? Как-то это очень странно, если честно.
Прививку импортную сделали?
Нет.
Спрашивают вас.
У меня хорошая, нормальная, настоящая. Лучшая прививка в мире, вакцина, ну, спутник ВИ.
Все думают, что туда за прививка поехала.
Что, сумасшедшая? В Венгрии спутником прививают. Зачем ехать для этого в Венгрию?
Представляете, да, такая, поедем привиться. Куда пойдем? В Венгрию.
Да, в Сербии тоже спутник.
О, опять спутник.
Ну как бы.
Просто победитель по жизни называется. Да.
Ну слушай,
и все, тебе только маски зацепили, все остальное нет, ну наконец-то за граница, самолеты, летишь.
Я как-то, знаешь, очень быстро вспомнила, как оно бывает.
Да, к хорошему быстро привыкаешь.
Очень быстро, прям сразу вот. Нет, ну конечно, очень круто. И я неожиданно буду рекомендовать очень неожиданную страну. Это Босния и Герцеговина.
Ну, это действительно неожиданно.
Это очень круто.
Я так скажу, Босния и Герцеговина?
Да, это, во-первых, невероятно красиво, прям примерно так же, как в Словении, только, может быть, немножечко не так ухоженно.
Там вообще края такие, да, ну...
Ну, в Сербии не так красиво вообще ни разу. Ну, Сербия, как бы, ты едешь по Сербии, у тебя такое ощущение, что ты, это, ну, где-то там находишься, в полях в России где-нибудь, в Подмосковье.
Косово чье? Скрипас, тут пришло время задавать вопросы, потому что, походу, вербовка произошла там конкретно. Ты не на той стороне в югославских конфликтах.
Я всегда на той, всегда на той. Ты что, исключительно на правильно. Короче, Босния и Герцеговина очень красивая страна, очень необычный, к Сараево совершенно потрясающий город.
А нам теперь в Боснию тоже можно?
Да, я тебе больше скажу. Нам, оказывается, и в Хорватию можно. Мы случайно в Хорватию попали. Мы думали, что мы в Венгрию въехали, а въехали в Хорватию.
Так в Хорватию, по-моему, чуть ли не официально можно, нет?
Официально можно, но просто я тебе рассказывала, как тяжело получить хорватскую визу, как они там спрашивают продвижение средств на твоих картах за последние 54 года.
Точно.
Да, и как-то очень строго все это. Ну, в общем, и последний такой штрих к моему рассказу. Мой гениальный муж совершенно случайно распечатал вместо сертификата о вакцинации сертификат о ПЦР, который он делал какое-то время назад.
Это до вылета куда-либо?
Да. И мы это обнаружили на пересечении третьей, кажется, границы. Причем мы, а не те, кто проверял.
Понятно.
Это все, что нужно знать о контроле.
Это грустно. Это, знаешь, это, кстати, не первый раз я слышу вот эту историю. Я ее же слышал. Сейчас были матчи в Лиге Чемпионов, и наши в Италии играли.
Ну, слава богу, наконец-то про футбол, а то уже 9-12.
Оно, на самом деле, не про футбол, а оно как раз про вот эти проверки. И все говорят, что там тоже вроде ты не можешь попасть на стадион, если у тебя, если ты неофициально в Италии, если у тебя нет всех бумаг, которые должны быть именно под итальянское законодательство, что у тебя там ты не болеешь и так далее, все эти сертификаты и так далее. Но в итоге наши все равно в огромном количестве прошли на стадионе, причем никто там не скрывался, открыто болели там за Спартак, так и за Локомотив, потому что никто ничего не проверял, на самом деле.
Ну, я тебе говорю, что мы просто, знаешь, как это было? Мы стояли в очереди на границу, и муж достал эти две бумажки, смотрит и говорит: слушай, опять какая-то ерунда, я опять попал. Ну, потому что он первый раз же вакцинировался, когда еще сертификаты не давали, и ему пришлось ревакцинироваться по этому поводу, ну, потому что...
Ради сертификата?
Ну, практически, да, не, ну, еще там срок прошел, в принципе, можно
и
было
все,
уже.
Все профукали, называется.
Ну, да. Он говорит: черт, у меня уже 4 этих спутника, а все равно какая-то ерунда здесь написана. Что это такое вообще? Почему у тебя вот есть и срок вакцинации, и там какая вакцина, и все подробности, а у меня ничего такого нет. Я беру эти бумажки, говорю: дорогой, потому что это ПЦР.
4 спутника, он типа как Юпитер, да?
Вот, ну, как бы так. Да, в Венгрии нужна, конечно же, виза, это шенгенская зона. Так, ну что мы будем с тобой обсуждать?
Ну, давай еще, мы тебя пораспрашиваем. Тут, видишь, все соскучились. Очень интересно, я тоже не в курсе, поэтому мне тоже очень интересно. Что у тебя произошло с Магнолией? Вот это сейчас был хохот. Злобно сейчас прозвучало, ну.
Они ужасные.
Да.
Они ужасные, отвратительные, это худший магазин на земле. Мне кажется, что они побили даже пятерочку.
Спойлер, значит, что мы сейчас будем с вами обсуждать? Мы будем обсуждать, бывало ли у вас такое, что вы недовольны услугой того или иного магазина или сервиса, идете и жалуетесь. И жалуетесь в службу поддержки, пишете в книгу жалоб и предложений, говорите: а ну позовите сюда начальство.
Будьте добры, менеджеры, пожалуйста.
Да, вот оно. И ради чего вы это делали, если вы это делали? То есть добивались ли вы каких-то результатов? Или вот вам просто вы такой вот весь склочный и вредный, как Евгений Тимурный, вам просто хочется вот менеджера мне сюда, быстро. 925-48-94-8, это смс-портал. Говорит МСК-бот, это Телеграм. Звоните 7373-94-8, код 495. Ну...
Слушай, я не знаю, что со мной случилось. Просто это копилось. Я однажды прокляла Магнолию, она закрылась. Но оказалось, что
да,
она закрылась
помню,
не полностью, а на ремонт. Открылась обновленная. Я думаю, ну, может быть, сейчас-то, наконец. Она находится в моем доме. Понимаешь, это единственный круглосуточный магазин, который есть у меня в округе. И он еще к тому же самый близкий, потому что просто она тупо на первом этаже.
Она же закрылась.
Она закрылась, а потом открылась, обновленная. Я к ней пришла и говорю: ну что, ребята, что тут у вас? А ничего не изменилось, понимаешь? В общем-то, ну, теперь все новенькое и красивенькое, и как будто даже модное, но все остальное точно такое же. Такой же плохой ассортимент. Значит, как это унылая курица. Они поставили такие модные, красивые стеклянные шкафы, значит, полностью вот это вот все. Такие с подсветочкой, все очень люксовое. И там, знаешь, лежит курица целиком тушка вот в этой вот пенопластовой, в пенопластовом поддоне, обмотанная сверху пищевой пленкой. И вот все вот эти вот полки заставлены только вот этой курицей. Я когда первый раз увидела, думаю: господи, что это вообще такое? Ну как это возможно? У них ужасно хамский персонал, у них всегда закрыта вторая касса. Что бы ни произошло, вторая касса будет всегда закрыта, поэтому там будет все время дикая очередь. Я как в детство возвращаюсь, понимаешь? Каждый, в моем детстве, мне кажется, даже таких очередей не было, как сейчас в Магнолии. Это какой-то кошмар просто. Последней каплей стало, когда я отправила мужа в магазин, сказала, значит, принеси то-то-то-то-то. Его не было где-то примерно минут 40, а потом он пришел с пустыми руками. Я говорю, стесняюсь спросить, где мы были. Говорит, мы были в Магнолии и не смогли там ничего купить.
А что ты просила купить в Магнолии? Вот мне интересно, чего такого там не было? Что вот при... Точнее, что ты просила, что там не оказалось ничего?
Нет, оно оказалось, просто он не смог, он человек нервный, 40 минут стоять в очереди в Магнолии.
А, из-за очереди?
Да, с банкой сметаны.
Я его понимаю, я тоже ненавижу это, вот эти очереди. Я поэтому не хожу в магазины... Типа Пятерочки, знаешь, Дикси. Вот потому что там все время, почему-то, я не знаю, там всегда так. Там всегда очереди. Их даже если там работает 50 человек и все кассиры, а все равно работает одна касса, они не равны. Я просто туда не хожу. Я не бешусь. Но ты же пошла дальше в итоге.
Я пошла дальше, да. Вот, пожалуйста, Свет Москва пишет, что она не жалуется, тихо страдает, а магазин Пятерочка вечно болеет кассами. Ну, вот, видимо, Пятерочка, Пятерочки рознь, но я, конечно, поняла, в этот самый момент, когда он пришел с пустыми руками спустя 40 минут своего отсутствия, и я осталась без сметаны, или не помню уже, что мне там нужно было.
Ну, судя по тому, что ты вспомнила только сметану, именно она и была нужна.
Ну, видимо, да. В общем, вы все поняли, ребята. Я написала один пост в Фейсбуке, потом я написала второй пост в Фейсбуке, потом
полегче.
Я... Потом я...
Фейсбук расчехлила, о, с козырей пошла, ну...
Потом я прокомментировала все их посты в Фейсбуке. То есть они такие, знаешь, лалы-лалы, у нас свежая выпечка, а что вы любите есть на завтрак? Какая разница, что бы я не любила есть на завтрак, в вашем магазине этого нет никогда. Бам! Там, значит, а где вы любите гулять? О-о-о! Подальше от ваших магазинов, лишь бы их не было в городе. Бам! Как вы поможете?
Это сделать? Ветерок дует через крышу, прохудилась, называется. Немножечко шизухи сейчас в эфире, ну.
Два дня, на следующий день написал второй пост. Никто не отвечает, вообще никто не отвечает, понимаешь, вообще. Я 17 минут висела на их горячей линии, они меня сбросили. Я позвонила еще раз. И провисела вот... еще 17 минут, они меня сбросили.
У тебя
все
еще был отпуск в этот момент?
Нет, это я уже работала.
А это уже рабочие дни были? Да,
я уже...
В рабочее время ты занимаешься вот этой хренью,
нет,
понятно?
Нет, после, по вечерам. Вот, я нашла их в Инстаграме. Я пришла к ним в магазин, у них там есть такие бумажные анкетки, которые надо заполнять от руки, как мы работаем. И я их заполнила.
Все? Все 244 штуки?
Там не так много было.
Ты понимаешь, что
15, наверное.
Магнолия — это Леди Гага? А ты — это россияне, которые пришли к ней в комментарии. Ты понимаешь, что ты до этого довела? Но это, мне кажется, крайняя вообще история. То есть, чтобы так...
Они начали извиняться передо мной. Знаешь, что они сделали? Они предложили мне 150 рублей, чтобы купил что-нибудь вкусненькое. Это что, доширак?
Мне кажется, это троллинг. Я думал, я видел вот просто 50 рублей, я думал, это троллинг.
Ты что, издеваешься?
Что они тебя так в ответку потроллили. Типа, слышь, бабка, купи себе 150 рублей, пожри.
Не, они очень извинялись. Ну, как бы. Ну, вот.
Ну, 150 рублей это не серьезно, нет, совсем. Ну, ладно, ты добилась 150 рублей.
Я не взяла, я сказала, не надо мне ваших 150 рублей. Они, мне кажется, вздохнули с облегчением, потому что, ну, где, значит, 150 рублей и где их репутация?
А твоя репутация тебя не волнует?
Моя репутация?
Я сказала все это чушь.
Ты не понимаешь, на самом деле, сколько отзывов положительных и потрясающих я получила от ребят?
Да, люди,
да,
поддерживали,
люди поддерживали, говорили, что мои комментарии — это отдельный жанр, что это невероятно круто и замечательно. Ко мне потом пришла другая сеть и прислала мне, между прочим, еды.
Да, да, кстати, тоже.
На 3,5 тысячи рублей.
У тебя, ну, слушай, вот эта сеть лучше относится к рекламе. Они, я думаю, рассчитывали на то, что будет произнесено название этой сети. Но на 350 принесите тогда тысячу рублей.
Тогда
может,
да.
Да, может, поговорят еще.
Если не жаловаться, эти менеджеры на вас вообще мысленно плевать будут. Ведь если в холодильниках все эти магниты, размороженные пельмени, размороженное мороженое, это беспредел, пишет нам 135-й.
Вот я говорю, я решил эту проблему вообще радикально. Я в эти машины, господи, в магазины просто не хожу. Ну, потому что там нет нормальных продуктов практически никогда. Там все время какой-то... Вот тебе... Это как, знаешь, бывают машины такие, которые достаточно дешевые, и в них какая-нибудь специально обычная абсолютно вещь сделана специально плохо, чтобы ты страдал. Знаешь, чтобы ты чувствовал, чтобы ты знал свое место.
Нет подлокотника, например.
Вот, да-да-да. Причем или он есть, но он... так специально установлен, что он неудобный, что ты все равно, знаешь, криво едешь. Ну, то есть ты должен чувствовать свое место всегда в этой машине, что ты челити плебс, что ты недостойный, понимаешь, чтобы у тебя был нормальный подлокотник. И вот это прям безумно раздражает. Вот таким пользоваться, себя не уважать. То есть за эти деньги можно купить, например, что-нибудь подержанное, но хорошего уровня, где ты будешь чувствовать себя человеком. А, ну то есть ты выбираешь новеньким, но рабом.
Типа того, да? Нет, подержанное я вообще не выбираю.
Ну, к продуктам это не относится, конечно.
Слава, я надеюсь. Да.
К продуктам нет, но...
Ну, хорошо, ладно, с машинами я поняла твою аналогию. А в ресторане тебе нахамил официант, или тебе принесли в тарелке волос, или еще какую-нибудь гадость, или еда невкусная, или в коктейль не долили алкоголя. Что ты будешь делать? Будешь звать менеджера? Будешь говорить, подозвите, пожалуйста, администратора, будьте добры.
Ну, я администратора никогда вот прям специально не звал, они обычно сами подходят.
Потому что ты с таким лицом заходишь, что они понимают, так, тут без администратора
да,
никак.
Да, вот что-что, а вот искусство входить с нужным лицом, это прям мое. То есть я умею сделать такое лицо, чтобы все поняли, какое у меня настроение, и что лучше сразу, чтобы менеджер меня обслуживал, наверное. Да, бывает, но редко. Кстати, просто в последнее время везде плюс-минус нормальное с обслуживанием. Я не натыкался.
Кроме магазинов «Магнолия».
Ой, так, а подержанный муж, Владислав пишет.
Подержанный, и единственное, что может быть подержанным, это мужик. Вот мужик может быть бэушный, все остальное должно быть новое. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте, Андрей Бирюлёва, товарная. Всем привет из Бирюлёва. Давно вас не было как бы на вашем эфире.
Да, давайте, врывайтесь же, Андрей.
Ну, дело в том, что я переехал в коммунарку. Значит, тоже хороший район, знаете, тут все красиво, зеленое, новые дома, люди, узбеки, все прочее безобразие.
Это вот, вот у вас в разных...
Люди, да, узбеки, было. Ну что вы за человек, между прочим, нам может прилететь за национализм в эфире, это только мы можем.
Я не говорю, так сказать, хорошего, плохого-то, ну просто их много, ну ладно, отдельно. Что касается магазинов, вот, те же лица, те же, так сказать... Тот же народ, и тоже, как бы, они есть хорошие, есть не очень, и тоже тебе там могут сказать, ничего хороших слов наговорить там, вот, поэтому тоже как-то, ну, я даже не знаю, как с ними там уже бороться, я не знаю.
Ну, вы пробовали как-то? Вот я попробовала, смотрите, каких успехов да, я добилась.
150 рублей, это, конечно, победа, ну, маленькая.
Я не взяла 150 рублей, минуточку, я от них отказалась.
Ну, то есть ты вообще ничего не получила, вот. Правильно,
а
за свою борьбу?
Способ, а самый хороший способ сказать, а ты сделай так, как себе.
Главное, знаете, не наткнуться на какого-нибудь извращенца, когда вы ему вот это советуете сделать себе, сделай мне как себе. А так все, да, конечно, хорошо. Ну, мне понравилось это твое бравада, то, что ты 150 рублей не взяла.
Нет. Ну, они мне написали, а вам за потраченное время подарим 150-200, они даже 200 были готовы подарить мне баллов, вам на покупки. Сможете взять, видишь, они даже два раза слово «вам» написали, а вам за потраченное время подарим вам на покупки. Сможете взять себе что-нибудь вкусное. Что думаете по этому поводу? И сердечко прислали.
Да, ну это троллинг. Тебя просто затроллили в ответку. 200 рублей?
Да.
Ну это что за баллы такие?
Ой, они, мне кажется, очень плохо понимают, с кем они связались.
Что ты на 200 рублей купил в «Магнолии»?
Ну, я
две бутылки литровой воды, одну большую боржоми, ну, типа, что такое 200 рублей? Вот, держись, перепойки попьешь. Ну, то есть, там вы четко издевались. «Магнолия», кстати, молодцы, молодцы.
7373948, телефон прямого эфира.
«Магнолии» позвонить, сказать, я знаю пару приемов, давайте поделюсь, я выступлю на вашей стороне в этой битве. Доброе утро.
Доброе утро. Я вот живу в центре Балашихи, и уже убедилась, что бесполезно бороться. У нас там в центре есть магазин на Советской, «Магнит». Вот там упорно вот сидят кассиры в черных грязных перчатках матерчатых. Пыталась сколько раз объяснить менеджеру. Говорю, вы лучше вот такие дешевые. Нас заставляют. Я говорю, дешевые вот эти перчатки, такие клею, ну, как вот... как в краске для волос, вот они вообще разные, они мокрые, они чистые. В этих вы разгружаете, и товар раскладываете, и опять подаете вот мне вот все вот мой товар весь в этой грязи. Я прям вижу, они грязные, потому что они же не стирают их. Сколько раз звонила я на линию, вот, ну, может, хватает дня на два, опять сидят в этих грязных перчатках. В общем, свинство, оно непобедимо, видимо, в этом народе.
Слушайте,
ну, который работает в магазине.
Слушайте, а почему, вот у меня один вопрос ко всем, кто вот так вот жалуется. Почему вы не сделаете элементарную вещь просто? Не перестанете ходить в этот магазин, им пользоваться? Это же самый верный вариант.
Да. Сейчас объясню, молодой человек. Вы не живете на 14 тысяч, а у меня пенсия 14 тысяч, я вынужден ходить в такие вот сетевые, где часто бывают товары, которые мне нужны. Я просто хожу со спиртом, и я вот после таких дам вынуждена все это обрабатывать.
Не, вы же про конкретный магазин сказали, вы даже адрес назвали.
В конкретном магазине... Есть мой любимый творог, который сейчас чуть ли не в половину стоит, хороший творог, и я вынужден вот эти дни прям его почти там, когда его выкидывают, понимаете, он долго запечатан хорошо. К примеру, да, молоко только в Магните, которое вот я покупаю.
Не, а это во всех магнитах такая ситуация или только в одном магните?
Нет, вот в другом хожу, в другом вот могут сидеть просто без перчаток, так видно, что когда руки чистые, а на черных перчатках даже вот видно грязь ее, понимаете, даже видно, вот до такой степени они грязные. Без толку, понимаете, вот сидят вот эти клушки в этом магазине на Советской и продолжают сидеть таких
на Советской. Спасибо, спасибо.
Да.
На Советской. Не, я все равно не понимаю.
Что ты не понимаешь?
Ну, почему можно просто перестать туда ходить? Я не говорю про конкретно...
Я перестала ходить.
Сеть.
Ну, нет, ну я...
Сеть же, она тоже неоднородная. Это, там, я не знаю, как работают конкретно эти магазины. Это какие-нибудь франшизы или нет? Наверное, вряд ли.
Да нет, все равно,
бывает один хороший магазин, бывает похуже магазин. Можно просто в конкретный магазин не ходить, как в твою Магнолию, например.
Я уже не хожу. Ну, подожди, я еще должна занести им немного заполненных анкет.
Я в Магнолии вообще никогда не сталкивался ни с какими проблемами.
Ты это там вообще, был вообще?
Это вообще один из моих самых любимых магазинов, потому что Магнолия – это удобно, это рядом, это выгодно. Магнолия – это лучше. Представляешь, мои такие мне сегодня с утра. Вот вам 200 баллов, завалите ее в эфире. Я работаю за 250 баллов.
Вот оно в чем дело.
Оверпрайс мне переплатили, да. Понимаешь? Вот что значит ценят. Вот что значит ценят.
7373948. Ну-ка ответьте этому продажному. За 250 рублей магнолийных продался.
Здравствуйте.
Доброе утро, Евгений. Доброе утро, Георгий.
Доброе утро.
У меня немножко не по сетям, потому что сети, если вам не нравится, вы можете поменять, правильно?
Да легко.
А вот куда деваться от полиции, которая отказывается вас обслуживать?
А полиция должна обслуживать, как вам кажется?
Ну, как я получил ответ от полиции, да, они должны обслуживать, потому что они не выезжают, короче, у меня соседи, я живу на втором этаже, на первом этаже, любят проводить время весело почему-то по ночам.
Да.
Я вызываю полицию, а они отказываются приезжать, потому что им... Якобы нет какого-то соглашения с правительством Москвы о том, что они обязаны составлять протоколы на нарушителей. Вот куда деваться в этом случае?
Чего?
Вас тоже это удивляет? Меня тоже это поражает. Я могу вам зачитать ответ, который я получил из полиции.
Да, давайте. А вы письменно к ним обращались? Да.
А ты говоришь, я...
У меня такая эпопея. Я обращался в полицию, я не получил ни ответа, ни от одного начальника. Ни от начальника полиции УВД Митина, полковника полиции СССР Гусева, он даже еще нужно мне ответить на этот вопрос.
Да.
Обращался в УВД города Москвы к генерал-лейтенанту Баранову Олегу Анатольевичу. Он тоже мне еще нужно ответить даже на мой вопрос. Потом я обратился к президенту. И после этого получил вот такой достойный ответ, что с 22 июля 1914 года осуществление сотрудниками полиции полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных законом города Москвы, а 21 ноября 07 года, номер 45, Кодекс Москвы об административных правонарушениях, за особое распоряжение приостановлен, в том числе и по статье «Нарушение тишины и покоя граждан».
Я честно вам хотите скажу, ну, во-первых, я, конечно, удивлен, что вы до президента дошли, Жень, тебя сделали.
А что мне делать, если мне никто не отвечает?
А я все равно ничего не понял. Спасибо. Ну ладно, спасибо. Пришлите это
вот
распоряжение.
Вот так они отвечают, что вы не понимаете.
Телеграм я прочту, потому что так ничего не понятно.
Я в Телеграм посылал к вам.
Пришлите сейчас еще раз, да. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 октября, суббота, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК». Боты, звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там и смотреть, как тут неистово хохочет Георгий Бабаян.
Смотри, а слушатель с эпопеей про полицейского, оказывается, регулярно звонит в эфир и рассказывает эту историю.
Ты смотри-ка, он практически как я, и магазин «Магнолия».
Да, ну, вы все похожи.
Да, есть у нас что-то
как,
общее.
Как вас так вот объединить-то? Люди с жалобами.
Это мой народ. Да, понимаешь, да. Я близка к своему народу. Я, может быть, между прочим, за вас, за всех борюсь.
Я просто, чтобы вы понимали, мне сказали, что было слышно меня даже в новостях. Но я чуть ли не расплакался от смеха, потому что я нашел страничку магазина «Магнолия» в Фейсбуке, и там действительно прокомментировано практически все. И вы просто посмотрите. А я вот шутил-шутил про бабку старую. В итоге стал старой бабкой, да. Я накликал беду, я накликал старость. Ты причем самая склоченная из всех бабок на свете. И она, вы бы видели, какая она была довольная, когда я зачитывал эту вслух.
Как будто мне она... просто было приятно, что я тебя рассмешил.
Она как будто писатель, который присутствует на публичных чтениях своего собственного произведения, знаете. И все читают с придыханием. И вот она... Ой, как же хорошо-то. Магнолия уничтожена.
Ну, пока еще нет, но мы близки к этому.
Там по одному комментарию под каждой записью. То есть вы не промажете. Там больше никто это не комментирует. Там вообще, я думаю, нет больше ни одного человека просто в мире, кроме нее. Да, это есть, это есть. Ну, это да, это потрясающе было.
179-й жалуется на то, что мы его игнорируем, но кроме этого сообщения он не прислал больше ничего.
Это, ну, мы же про жалобы, правильно?
Да.
Вот тебе и жалоба, пожалуйста.
Все, ладно, я поняла. Слушай, давай уйдем от моих приключений.
Давай.
Это не так-то просто, конечно, я понимаю. Теперь все, что я буду делать, я буду комментировать фразой «казалось бы», причем здесь «Магнолия». Но... Есть и другие темы.
Проблемы себе нашли. А, нет, а если бы они тебе прислали на 3500 баллов,
нет.
Ты бы их простила?
Нет.
А, нет, все равно.
Это вопрос не про баллы. Я хочу, чтобы они нормально работали.
Зачем? Зачем тебе?
Или закрылись.
Ну, как бы, ладно.
Да. Так. Работай или умри.
Казалось бы, причем здесь «Магнолия», но. Да?
Мария Арбатова назвала дешевым хайпом идею признать радикальный феминизм экстремизмом. Дело в том, что есть у нас такой председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов. И он сказал: знаете что, ребята, это все, конечно, очень здорово, но вот это вот ваше child-free, агрессивный феминизм, радикальный, прости, господи. ЛГБТ-движение.
Да. Все это надо признать экстремистскими вообще историями, организациями и так далее.
Маркировать соответствующим образом, да. И преследовать.
И феминистка Мария Арбатова, естественно, сказала, что нет, ни в коем случае. Это, кстати, ее фотография?
Нет,
или это просто,
же.
Да?
Ты же не знаешь, как выглядит Мария Арбатова?
Нет, понятия нет? Не имею, как выглядит. Я знаю, как...
Не очень.
Да, я представляю вот огромную такую, знаешь, огромного человека. Вместо лица у нее перспектива Арбата, знаешь, такая, от художественного туда, на Смоленку. Вот Мария Арбатова. Вот так я вижу.
Ты
хотя
художник?
Казалось, при чем здесь «Магнолия»?
Да,
мы
да,
просто
да,
теперь так будем говорить. Ну.
Так вот, значит, она говорит: я считаю это крайне дешевым хайпом со стороны человека, который для меня не является авторитетом. Я не понимаю, кто это, и все эти родительские собрания, которым никто не делегировал защиту детей, это бред сивой кобылы, которым эти маргинальные организации пытаются привлечь себе внимание, абсолютно не ориентируясь ни на время, ни на законодательство. Виталий Милонов, кстати, поддержал, разумеется, Андрей Цыганов, ну кто бы сомневался.
Да.
И тоже, говорит, надо признавать радикальный феминизм экстремистским направлением, потому что такие взгляды подрывают семейные ценности. Прям пришел к нам в эфир и сказал такое.
Ну, я соглашусь. Экстремисты. Ну, они налицо экстремисты, слушай, это же факт. Даже не спорь.
Давай так, что такое радикальный феминизм? нам нужно разобраться с понятием.
Давай, давай ты пока будешь объяснять, как ты это видишь, а я посмотрю, как это видит какая-нибудь типа Википедия.
Давай. Но я уверена, что в Википедии нет такого понятия, как радикальный феминизм.
Вот сейчас тут посмотрим.
Почему-то мне кажется, что это все-таки не существует такого.
Сейчас посмотрим.
Я ничего не понял, пишет
Майя. Пожалуйста, радикальный феминизм, Википедия.
Существует действительно? Да, ты да, что да. ты говоришь? Слушай, мне кажется, что радикальный феминизм — это когда ты не просто, как бы это сказать, по собственной инициативе не бреешь ноги, но и требуешь, чтобы остальные тоже этого не делали. Ну, что-то вот такое должно быть. Это как любое радикальное движение, когда не только ты исповедуешь какие-то ценности, но еще и навязываешь их максимально агрессивно другим людям.
Радикальный феминизм – это течение феминизма, которое призывает к радикальному изменению общества и устранению мужского превосходства в социально-экономической сферах. Радикальные феминистки считают общественное устройство патриархальным, где мужчины доминируют и угнетают женщин. Радикальные феминистки стремятся ликвидировать патриархальный уклад, чтобы освободить всех от несправедливого общества, бросить вызов существующим и общественным нормам и институтам. Это включает противостояние сексуальной объективации женщин, повышение осведомленности в обществе о таких явлениях, как изнасилование и насилие над женщинами, и отказ от гендерных ролей.
Отказ от гендерных ролей. Совсем обалдели.
Да. Мне кажется, на самом деле, что отличие радикального феминизма от обычного феминизма, это вот просто, что в определении есть слово «радикальное». То есть это течение феминизма, которое призывает к радикальному изменению общества. Обычный феминизм просто призывает к изменению общества.
Да? А это к радикальному.
Да, ну не радикально просто. Ну вот какая-то такая история. Но я, наверное, отчасти согласен с тобой. То есть радикальные феминистки — это все время какая-то, знаешь, отбитая история.
Слушай, может быть, на самом деле эта история кажется отбитой, потому что самые отбитые больше всего на виду.
Ну, наверное.
Как любое движение, понимаешь?
Как любой радикал.
Как любой радикал, да. Конечно.
Поэтому я тебе говорю, отбитые.
А что тебя так беспокоит в этой истории?
Да, ну, потому что, ну, их нафиг.
В смысле? Ну, ты же боишься феминисток? Баб боишься?
Нет, я не боюсь. Я не боюсь баб. Но запретите, от греха подальше. Да,
много у тебя там постов в инстаграмчике?
Скоро будет. Ну, потому что сначала одна, а потом две. Уже их штук 10, наверное, есть таких очень достаточно известных.
Да.
Ну, и они все множатся и множатся. Такими темпами их слишком много будет.
Ну и что, тебе-то что с этого?
Отстрел-то нельзя устраивать, правильно? Нельзя.
Ну, подожди, ты что?
Пускай запретим тогда сначала. Вот, Залина Маршинкулова, например.
Да.
Лего-баба.
Классический Ротфем.
Почему лего-баба? Что это за... Потому что... А, у нее, наверное, она похожа на лего-человечка, поэтому... Чем-то я первый раз такое слышу, лего-баба.
Егор, поясните, что это значит, какой кошмар.
Ну, это вот... Это правильно я понимаю? Это та, которая пересаживалась с мужского одобрения,
да.
С собой, да?
Да.
Ну, вот это же чистой воды шизуха.
Ну...
Понимаешь, я как? Я про... Да, я угадал, Егор.
Ладно, перестань, это... веди себя прилично.
Это смешно, но... Так, что я там говорил? Как мне сосредоточиться теперь? Как это выкинуть из головы? Каждый раз, когда... Ну, они все о чем? Они все о дискуссии, правильно? На
да.
данный момент их радикализм, он исключительно только в высказываниях. Они ничего... Там, они с факелами не ходят, мужиков не жгут, правильно?
Слава богу, они не мужское государство, которое ну, вот приносит реальный вред.
Их туда же.
Ну, они просто радикальные антифеминисты.
Да тоже, вот все, что с представки радикальные.
Инцелы это называется по-научному.
Как?
Инцелы.
Я первый раз такое слышу, да?
Есть такое инцелы. Целое движение
туда
инцелов.
Же.
Вот это вот
туда все. Же, абсолютно точно. Ну, потому что вот эту шизуху, это всегда лишнее. Егор, остановитесь, пожалуйста, что вы творите. Ой, я не могу это читать, ну, потому что это... Но надо остановиться. Короче, только высказывание. Больше ничего. Но при этом высказывание подразумевает дискуссию.
Да.
Дискутировать с этими людьми всегда невозможно абсолютно.
Потому что они с тобой вообще не собираются разговаривать, ты мужик.
Вообще. Ну, это, кстати, раз. Это в любой момент. Если вдруг мужик с ними дискутирует, в любой момент... Это... Была громкая история, да, с Сергеем Минаевым? Вот,
да.
Относительно недавно, когда еще жив был Клабхаус. Так там вот в какой-то момент, когда у них перестают работать их аргументы, они просто куда-то улетучиваются, все это превращается в тупое, да ты цисгендерный, белый,
еще тупорылый
мужелан, да, богатый, с властью, там, ты же главный редактор там чего-то, и поэтому вообще кто-то такой, вот таких, как ты, в первую очередь и на вилы и поднимем. Ну, грубо говоря, это я немножко утрирую, но тем не менее, оно так на самом деле и есть. А любая дискуссия с ними невозможна, потому что это люди убежденные.
Мне интересно другое. Понимаешь ли, в чем дело? Всегда все эти истории завязаны на том, что они пострадали. Ну, то есть, если мы за что-то боремся, ну, за свободу женскую радикально, значит, мы предполагаем, что женщин в чем-то очень сильно ущемляют. И все время у каждой из них находится какая-то трагическая история, когда, значит, ее домогался начальник, когда ее не взяли на работу, потому что она женщина, когда ее изнасиловали, потому что она женщина, ну, естественно, тоже, как будто бы, да. И все это вот связано, безусловно, всегда с мужским насилием. С одной стороны, в этом есть логическое зерно. Ну, потому что чем много ли ты знаешь историй об изнасилованиях женщины и мужчины? Об убийстве в ходе семейного насилия, где женщина, не
такое
знаю.
Бывает. Такое бывает. Чаще, чем предыдущий пример, я думаю.
Чаще, я думаю, да. Но, тем не менее, просто в силу того, что у нас есть некоторые физиологические различия, а именно мужик просто тупо сильнее.
Ну, не каждый.
Не каждый и не каждая женщина, но давай так, если мы возьмем средних представителей.
В среднем, конечно.
В среднем, да. Ну, вот просто самый обычный мужик и обычная женщина.
Да.
Да. Она будет всегда слабее, поэтому логично, что она больше страдает от насилия.
Ну, наверное. Такие, ну, мне вообще кажется, что во многом вот эта вот вся феминистическая история. Это, знаете, феминизм на самом деле сейчас, это как либерал. То есть это слово
ругательное,
на самом деле потеряло свой исконный смысл. То есть многие, кто сейчас плюется от слова либерал, на самом деле, вот по определению, либерализм очень даже подходит под него. Да, но у нас в стране из него сделали действительно ругательное. И причем те, кто считает себя либералом этим, гордятся тем, что они это ругательное слово, а все остальные плюются. То есть все согласны, на самом деле, с этими правилами игры. Вот точно так же работает и со словом феминизм. То есть в том, что у женщин должны быть определенные права, такие же, как абсолютно у мужчины, в этом же нет ничего плохого, это нормально. Это работает. То есть это мы, по крайней мере, живем абсолютно в этом смысле в равноправной стране. Ну нет никакой разницы сейчас здесь между тобой и мной.
Тебе там написали, что ты меня гнобишь, потому что пользуешься своим положением.
Уже написали?
Да.
Тьфу.
Это было еще до того, как мы взяли эту тему, кстати.
Серьезно?
Да.
Ну, вот это попадос.
Да.
Вот это попадос.
Тейл пишет, что радикальные феминистки реально отмороженные на всю голову. Я как-то попала случайно к ним в компанию, в голове у них альтернативная реальность.
Да, и они агрессивные. Понимаете, то есть они настроены на экспансию своих мыслей, своего движения вообще, в принципе, в массы. Они очень хотят, чтобы их было больше, 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 больше.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, Георгий. Я столкнулся с этой проблемой в плане своих дочек. Началось где-то лет 14, сейчас им 20. Ну, мы поначалу с супругой думали, ну ладно, там дети, подростки и так дальше. Но где-то в лет 17, когда это уже... То есть у меня были спокойные, нормальные девочки, послушные, все. А в 17 вот начала появляться просто жесткая агрессия к нам, там, подружкам. Причем учились в такой довольно престижной школе высокого класса. И вот я как-то случайно подключился к их аккаунту ВКонтакте, увидел эти все группы. А вот это «Мужики злого», ЛГБТ-супы, вот это вот все.
Так, и ну просто... хорошо, и как вы меняли голову вашим дочерям?
Вы не представляете, какая, насколько это большая проблема, пока ты с этим не столкнешься. Это такое огромное количество молодежи туда, где-то в возрасте от 15 до 20 лет, затолкали, что нам пришлось прибегать экстренно к психологам. То есть мы нашли больницу, нашли группу психологов, которые этим занимаются. Нам пришлось даже где-то по полгода они у нас посещали эти курсы, лекции психологов. А есть настолько
хорошо,
уже...
а что триггернуло, простите, вот что триггернуло их? Потому что, ну, не может же быть такое, что все было хорошо и замечательно, а потом вдруг бац, и мужики зло.
Вот я спрашиваю дочери, ну, вроде у нас нету рукоприкладства, нету никаких, это, откуда это у вас взялось? А это просто на стадии вот где-то в лет 15-17 начинают читать вот эти в инстаграмах, в фейсбуках, в разных постах таких блогеров, типа каких-то вот антипрививочников, 5G и тому подобное. Вот. Когда девочка видит, что у них там подписчиков якобы миллионы, да, и все вот этим вот, что мужики зло, что и так дальше. И вот потихонечку к этому приходят. Но вывести с этого, вы себе не представляете, насколько это сложно. Это мы такие, такой ад пошли за 2 года, вот. Но слава богу, вот сейчас она сидит, у меня близняшки сидят и улыбаются мне, пап, ты был прав, такие же идиотки. Ну вот, вот, вот.
Они еще и близняшки.
Спасибо.
Да. Класс. А одна вторую тянет в это просто страшное дело.
Спасибо, понятно. Но это вот, кстати, ровно об этом та самая новость, от которой мы отталкиваемся сегодня.
Да, о том, что нужно от детей.
Вот оно, ровно это вот о том самом. Помнишь, мы с тобой как-то обсуждали, за эфиром, по-моему, было, я говорил, что на самом деле вот поколение твоей дочки, они будут там на 50% все в этой истории, вне зависимости от того, в каком городе нашей страны живут. А поколение моей дочки уже все полностью будут с промытой башкой.
Если мы это не остановим,
ну это факт.
Я не знаю. Потому что, с одной стороны, тоже есть здравое зерно в том, что они говорят. Ну, у нас действительно достаточно серьезная проблема с семейным насилием. Оно в 90, наверное, процентах случаев обращено против женщин. По той самой причине, о которой мы с тобой до этого говорили. И наверняка многие женщины действительно сталкиваются с не только с проблемой рукоприкладства, условно говоря, в семье, но и с какой-то дискриминацией на работе, и с какой-то дискриминацией в обществе. И вот с этим вот, значит, баба-разведенка, значит, с прицепом, а мужик свободный и завидный жених. Ну, это же ведь тоже отсюда, понимаешь? Ну, что сейчас? Ну, да. Видели его лицо. Можете посмотреть его.
Я не разглядел здесь ничего. Ни точности твоей формулировки никакой. Да, разведёнка с прицепом. Свободный красавчик. Я тебе больше скажу. Женщины во сколько начинают стареть? В 20, да?
Мужики, 27 уже сморщены.
Мужики начинают стареть, ну, во сколько?
80?
70-80 лет, да. Это физиология, биология, понимаешь, это, ну, так вот работает, и ничего с этим не поделаешь. Доброе утро.
Ой, я с вами уже здоровался, Георгий, это Александр, который звонил по поводу полицейских.
Да.
Вы так повеселились там, я понимаю, что это смешно, но как быть, вот когда, я инвалид, мне 70 лет, на всякий случай, напомню, когда у вас до 5 часов... утро под вами. Я
спасибо,
думал,
Александр, это потрясающе.
Ну вот, она вас убрала.
Здесь доминация, доминирование, что еще? Феминизм.
Не вызывайте на меня полицейских, но я понял, что вы все равно не сможете. У вас же
все игнорируют.
Да, не работает это.
Ладно. Вот, подожди,
я,
хорошо.
Кстати, попросил, не прислал Александр нам в Телеграм свое вот это вот обращение, а мы попросили. Мы бы разбирались, да, но не прислали нам. Эх, ну...
Сантьяго пишет, а вот у меня друг частенько жене прописывает люлей. Я ему говорю, что это ненормально, а он говорит, она же за равноправие, но я с ней как с равной.
Пожалуйста. Логика есть. Ну а что, нет логики в этом?
Нет.
Ну то есть вот смотри, в какой случае бывает... почему вы Александра убрали из эфира? Да потом мы... Ладно, я не буду отвечать. Ты отвечай, ты убрала, ты отвечай.
Потому что Александр уже рассказал нам свою историю. Мы ее уже слышали. И Роме Щукину тоже рассказал свою историю. Мы ее и там слышали.
Я не слышал.
Ну, а мы слышали с Ромой.
Ну, тебе тоже рассказывал, да, там? Ладно, понял. Короче, ну это же равноправие, правильно? Есть две ситуации. Мужик тебе говорит, знаешь... А пошел-ка ты куда подальше, козел.
И... Мне?
А? Нет, мне, а, например. Тебе? Да. Угу. И стоит женщина и говорит, знаешь что, а пошел-ка ты куда подальше, козел. Да. Что я сделаю, когда мне мужик это скажет? Ну, я дам ему по морде. Что я сделаю с женщиной? Да. Что я сделаю с женщиной?
Я просто так спросил.
Ну, наверное, ничего. Но если мы проговорим про равноправие, то, наверное, надо к ней отнестись так же, как к мужику, правильно?
Ну, как будто бы да, но на самом деле ты не имеешь права и мужику прописать по морде. Если уж мы находимся в правовом поле.
Это разговор другой.
Но мы находимся в правовом поле сейчас, поэтому ты не можешь сделать ни с ней, ни с ним того, чего тебе бы хотелось бы сделать.
А, кстати, за то, что ты побил на улице мужчину, к тебе будут такие же санкции применены, как ты, если ты побил женщину?
А там все зависит от степени тяжести.
Ну, одинаковая тяжесть.
Абсолютно одинаковая, конечно.
Равноправие?
Равноправие.
Все работает. Я говорю, это все натянутые истории, абсолютно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно.
Здравствуйте.
Будь осторожен.
Здрасте.
Алло. Да.
Добрый день. Говорит Москва радио, правильно?
Да.
Да. Да. Ну, я хотел бы по поводу позиции феминизма, радикального феминизма, свое мнение выказать, если позволите.
Давайте, давайте, мы вас слушаем.
Ну, да. Меня зовут Алексей из Москвы. На данный момент хотел бы сказать, что сама идея феминизма в идеальном ее варианте, она хороша. Так же, как и идея коммунизма, так же, как... В принципе, любая мировая религия, например, ислам, она несет только добро и хорошее. То, что женщина должна быть независима, иметь равные права, что я считаю в большинстве случаев на сегодняшний день достигнуто. Так же, как Black Lives Matter. То есть черные люди, они ничем не хуже белых. Это правда, никто и не сомневается в этом. Но когда это принимает радикальные формы, а сейчас, к сожалению, у многих эта картинка в голове, она то, что... Мужчины плохие, женщины хорошие. Это неправильно. И в результате это приводит именно к психологическому насилию в семьях. Это приводит к тому, что женщины просто считают мужчин плохими, ведут себя агрессивно, но требуют за это какие-то права. То есть здесь, как и в любой идее, если мысль сама по себе очень добрая, хорошая и правильная, до реализации доходит, и поэтому все приходит к полнейшему абсурду. Поэтому я считаю, что, в принципе, феминизм, не должен никак развиваться. То есть на данный момент как есть, так и пусть и остается. Права у женщин равны, все хорошо. А разные оголтелые вещи, например, феминистки никогда не учитывают такую вещь, как психическое насилие. Оно куда сильнее физического. Когда женщина занимается откровенным просто издевательством над мужем, когда своими истериками доводит, на это никак...
Ну, конечно, а муж-то никогда не издевается над женщиной. Как известно, муж святой.
Никогда.
Это всегда по-разному бывает, но это бывает реже. Я могу сказать, среди своих друзей и знакомых, абсолютное большинство ситуаций, когда мужчина зарабатывает, скажем, от 500 тысяч, среди моих знакомых, это,
средняя таких, наверное, цифра,
большинство, среди друзей, да. И женщина, как правило, она неплохая, она нормальная, но все равно она чувствует себя хозяином положения, но при этом не работает, а только выдвигает требования.
Да, спасибо, спасибо. Это невозможно спорить, здесь все было разложено по полочкам,
нет,
все идеально.
Нет, абсолютно. Нет, потому что это все бывает. Абсолютно нерепрезентативно. Мы с тобой, если посмотрим на свое окружение, можем сказать, например, что процент, кого угодно, понимаешь, будет таким-то, а на самом деле все не так. Это вот вся история о том, что, значит, я не знаю никого, кто голосовал за Единую Россию, значит, за нее никто не голосовал. Мы с тобой много раз это обсуждали, понимаешь?
Вот. Это вот Наталья Гусева пишет, вопрос ведущим. Вы часто встречаете в жизни феминисток и геев?
Нет. Почти каждый день.
Тогда почему вы обсуждаете их как проблему? Это тоже зависит именно от того самого окружения, но на самом деле проблема на данный момент не в том, что вы видите их вокруг, а в том, насколько они представлены в плоскости общественного мнения и, как это, в социальные сети, блогеры, и так далее. Вот там куда ни плюнь. Миллионы, десятки миллионов просмотров. Посмотрите, какие вещи эти люди транслируют. Серьезно, я вам говорю, это сейчас не шутка. Через моему ребенку через месяц будет год. И вот это поколение людей полностью будет с такой промытой башкой. А к чему это все выливается?
Да с тобой попробуй помой твоей дочери башку.
Не конкретно моя.
Сразу же заменишь все, что там было внутри.
Мы не сильно на это на самом деле влияем. А посмотрите на Соединенные Штаты Америки, например. К чему это приводит? В канале просто во всем.
Ничего, ничего. Они сейчас доиграются, и будет у них рассказ «Служанки». 10 утра в Москве новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 октября, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8. Код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, куда вы можете писать, присоединяться к нам, писать нам, какие мы прекрасные, как вы нас всех обожаете и как вы чертовски по мне скучали.
По поводу того, что все чертовски по тебе скучали, на самом деле, казалось бы, при чем здесь Магнолия? Ты знаешь, что 80% людей, которые смотрят трансляции на YouTube, не подписаны на канал?
В смысле?
80%.
В смысле?
Понимаешь? Вот такой вот бардак. Поэтому вот если вы... Вот ты, да ты, сейчас вот ты поперхнулся хлопьями, да, с утра, ты не подписан на канал, срочно, быстро, бегом подписываться, потому что это нечестно. Я считаю, ну как так? Мы все, что просим, это подписываться на канал, правильно? И не ходить в магазин Магнолия, судя по всему.
Нет, я не могу такого требовать сейчас. Значит, Магнолия еще предъявит мне что-нибудь.
А представляешь, твой этот... Это тоже был смех такой, типа, да я все равно вас уничтожу дешевки.
Это про... Я, слушай, знаешь, как его, Панасенков.
Да,
Панасенков просто отдыхает. Я вас уничтожу.
Не, ну ты видел, какая у него походка? А как он поет?
Он лучший. Скажи, я не знаю, это лучший человек на земле.
Что ты знаешь про историю войны 1812 года?
Он знает все.
Он все знает про эту войну, конечно. Поэтому вот не сравнивай себя с маэстро. Нет. Есть вещи великие, недостижимые.
Это, нет, когда. Это правда. Я вообще считаю, что есть просто два лучших человека на земле. Это Владимир Путин и Евгений Панасенков.
Вот это бредок. Вот это рядок. Ну ладно.
Я подписан, но не смотрю. Так можно, пишет Василий?
Нет, тоже плохо. Но лучше.
И Майлз пишет, что он тоже не смотрит, но подписан. Видимо, с ним что-то не так. Да, Майлз, но я вообще не понимаю, как вы живете. Как и вообще это возможно?
Это лучше, это лучше.
Это лучше, конечно, чем наоборот. Нет, наоборот тоже.
Нет,
ой,
нет,
в общем, в любом случае, присоединяйтесь.
Обязательно. Так, слушай, ну у нас... У тебя какая тема, еще раз покажи, что ты хотела?
У меня вот такая вот тема.
Есть еще вот такая тема?
Выбирай, все для тебя. Ты же сегодня... я подписан, но слушаю, пишет нам Царевич. Тоже неплохо, кстати.
Я сегодня что? Я сегодня доминирую, унижаю и принижаю. И что еще делаю? Какое там было сообщение? Как меня охарактеризовали? А, я пуп земли.
Ты пуп земли, да,
пуп,
однозначно.
Точно, пуп.
Да, ты пуп, земли. Пуп земли, а я богиня просто. А, не, королева. Вот. Это было не здесь.
Это было в другом
сообщении.
Это было в сообщении,
да.
Тогда не считается.
А, не считается?
Так, да. Так, ну давай, ладно, давай вот это, а потом по твое. Сейчас потяжелее, а потом полегче просто. Вот такая будет у нас. Закончим на позитивной ноте. Хотя, может, и здесь закончим на позитивной ноте. Черт его знает. Блогеры из Таджикистана высылают из России после скандального фото у храма в Москве.
То есть, как бы, история блогера из Белоруссии, он же был из Белоруссии, да? Идрак Мирзализаде.
Да. Но он не блогер, он комик.
Комик. Да, ну, да. Блогер тоже наверняка, у него же есть какой-нибудь канал где-нибудь.
Да, вот, есть.
Да. Поэтому я тоже думаю, будет блогер. То есть, значит, история комика ничему не научила человека. Никакого. Ни одного на земле.
Ну, вот вопрос, когда научит. Значит, в чем там история, да? Парень, какой-то тоже блогер.
Я впервые узнала о существовании этого блогера, но больше...
А он очень, ну, не очень популярный. У него было где-то 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, ему там заблочили аккаунт. Потому что он решил пойти по легкому пути блогинга, это пранки. То есть всегда, когда ты творишь какую-то дичь с людьми, которые не подозревают, что с ними сейчас сотворят дичь, кто-нибудь это посмотрит. Он подходил и бил людей сзади по голове. Подбегал просто и бил, да, их по голове. Вот это вот. 100 тысяч так набрал, но аккаунт был заблокирован в Инстаграме, потому что для Инстаграма это перебор оказался. И вот он решил еще так немножечко поэпатировать публику и снялся в такой эротической позе около храма Василия Блаженного здесь недалеко.
Mm-hmm. Девушка, которая принимала в этом участие, была в куртке с надписью «Полиция».
С надписью «Полиция», да. И в итоге вот ему дали 10 суток ареста, штраф 5000 рублей, и вроде как должны выслать из страны. Он оказался гражданином Таджикистана, насколько я понимаю.
Ну да.
Сначала был вопрос, чей он там гражданин, но в итоге вот он оказался гражданином Таджикистана. Ну, соответственно, вот вопрос вам, да. Должны ли мы высылать из страны за такие вещи и запрещать въезд к нам в страну? Ну, это что получается такое? Ну, во-первых, это неуважение, наверное, это неуважение к полиции, правильно, нашей страны?
Не знаю. Я не знаю. Я вообще здесь честно, вот совсем честно, Я вообще здесь ничего не вижу. Ну, то есть я не поняла, в чем проблема. Почему у вас всех это так бомбануло, ребят?
А, вот я тебе попытаюсь объяснить.
Давай.
Почему. Значит, неуважение к полиции, это, мне кажется, первичная история здесь на самом деле. Потому что мы светское государство, да, но... и религиозные истории религиозными историями, как ни крути. Но здесь еще присутствует полиция в этом уравнении.
Но шьют ты ему, как я изящно заговорила, да, чувствуешь? Угу. Есть что-то вот такое в моем прошлом интересное. Шьют ты ему неуважение, оскорбление чувств верующих.
Да. А, я, как я это вижу. Сейчас я говорю от себя.
Угу.
А, мне кажется, что вот с этим законом оскорбления чувств верующих надо просто аккуратней. Понимаешь, немножечко из хорошей, значит, инициативы, хорошая инициатива превратилась в такую историю, которую, во-первых, все пытаются проверить. Угу. Почему-то, я не понимаю, зачем вы это пытаетесь проверить. Типа работает, понимаете? Вот все, кто проверяет, у них срабатывает. Переставайте это проверять, не надо. А из-за той вот погони за тем, чтобы доказать каждому, кто пытается проверить, что эта история работает, это превратилось в такой закон, когда, ну вот просто уже, знаешь, иногда за любую фигню пытаются притянуть к этому закону. Это серьезная вещь, тяжелая достаточно, на самом деле, особенно в многорелигиозной, многоконфессиональной стране. Надо аккуратнее к этому относиться. А вот неуважение к полиции налицо.
Слушай, у нас нет закона о неуважении к полиции.
Это плохо. Это плохо, но мы говорим с
тобой
про
иностранного гражданина. Знаешь, что я тебе скажу? Тогда я хочу закон. Я хочу закон о уважении к сотрудникам СМИ.
Не, ну ты
нет.
Сравнила.
Нет, ну давайте. Давайте тогда у нас будет отдельный закон для уважения сотрудников СМИ.
У тебя есть закон о СМИ, например.
Да, про уважение меня там ничего не написано.
Ну, конкретно про тебя надо написать. Хотя, казалось бы, при чем здесь Магнолия,
да? Да-да-да. Нет, ну, подожди.
Что такое я бьюсь об микрофон с этим наушником? Ну,
вот. Ну, подожди. Ну, мы начнем с этого. Потом у нас будет какой-нибудь закон конкретный об уважении... Кого? Я не знаю. Кого угодно. Писателей.
Да не, ну ты не сравнивай. В смысле, какие писатели к чертовой матери? Кто эти такие? Кто такие эти писатели?
Как
полиция
кто?
В случае чего? А, идет и убивает человека, который заходит в университет и стреляет там всех. Понимаешь? Вот это полиция. Полиция — это люди, которые следят за тем, чтобы на улицах было спокойно. Причем здесь писатели?
При том, что, например, писатели потом делают нашу страну великой, и она становится известной всему миру, как родина великих писателей.
А полиция... Есть закон об оскорблении сотрудника полиции. Тебе пишет
135. Но это не оскорбление сотрудника полиции. Здесь оскорблений как бы нет вообще.
А полиция...
Закон об уважении таксистов, вот Александр.
Полиция делает так, чтобы эти писатели здесь могли жить, понимаешь?
Я тебя умоляю.
Она следит за порядком.
Да,
как,
хорошо.
Какие писатели?
А курьеры делают так, чтобы у тебя еда была дома. Закон об оскорблении курьеров сделаем?
Да ты зажралась. Какие курьеры? Ты реально сравниваешь полицию и курьеров?
Я угораешь. Я хочу передергивать до максимума. Потому что если мы будем, значит, принимать законы об уважении всех-всех-всех-всех-всех, то это дойдет до абсурда.
Если у нас не будут уважать полицию, мы придем к анархии, понимаешь? Неуважение к полиции – это страшная вещь. Неуважение к полиции приводит к трагедиям. Он, посмотри на Белоруссию. Что там произошло? Вот эта история, когда полицию перестали уважать, полицию возвели в ранг, и вообще силовые структуры возвели в ранг, многие сделали так, накрутили людей, что это теперь каратели, стрелки и так далее, и там никто не вызывает полицию в случае чего, ну не никто, а вот эти упоротые, и берут из ружей, стреляют в них, это страшная вещь. Полиция должна быть в уважении и в почете.
Нет,
всегда.
Отдельный закон о том, что, например, сопротивление сотруднику правоохранительных органов там, при исполнении или оскорбление при исполнении, или ну, там же есть отягчающие обстоятельства, условно говоря. То есть если ты просто дал по лицу тебе, например, ничего не будет. А вот если бы ты был бы в форме и был бы полицейским, то срок был бы поинтереснее. Скажем так.
Да, наверное.
Не наверное, а совершенно точно. То есть это здесь... отдельная статья такая существует.
Здесь
а
речь
здесь
идет
что?
Про иностранного гражданина. Понимаешь? Тут еще есть интересная история. Этот человек не является гражданином Российской Федерации. Он иностранец здесь. Он сюда приехал по тем или иным причинам. Я не знаю, как рабочий он какой-то, иммигрант приехал, еще, или как еще кто-то. Про него неизвестно конкретно, про этого парня. Да? Он там вот блогером заделался в какой-то момент. Но это иностранец. Ну, то есть, если мы позволяем иностранцам...
Чтобы иностранцы особенно уважали полицию.
Иностранцы должны относиться с уважением к нашей стране вообще, в принципе, к нашим достопримечательностям, к нашей истории, к религиозным особенностям. И, конечно, к полиции, да, должны относиться с уважением. Конечно. Вообще, в принципе, ко всем вокруг, вообще все, что происходит вокруг, они к этому должны относиться с уважением, потому что они в гостях. Вот ты была сейчас в Венгрии.
Я душнила.
Сколько раз ты плюнула, я не знаю, там, на местную плитку и оскорбила местных полицейских?
Ни разу. Но я и в Москве не плюю на плитку и не оскорбляю полицейских.
Ну, вот,
это, мне... в принципе, мой стиль жизни, знаешь, не плевать на плитку и не оскорблять
полицейских. Мне очень интересно, что случилось бы с человеком, который на определенную, достаточно большую аудиторию, в, например, в Соединенных Штатах Америки, попытался бы каким-то образом замахнуться на полицейских. 2 года назад. Потому что сейчас там институты рушатся. Ну, 2 года назад. До БЛМ. Ну,
там много чего могло произойти. Mm-hmm.
Ну, то есть...
Там да. могли быть последствия какими угодно. Ну, смотри.
Давай.
Читаем ваше сообщение. Нужно наказывать за неадекватное поведение, пишет нам 36-й. Представление о неадекватном поведении у всех разное. Ну, разве не так?
Ну, есть какие-то очевидные вещи о неадекватном поведении. Ну, например... изображать половой акт в самом центре страны, в сердце этой нашей страны. Или бить людей сзади по башке, которые
бить людей сзади по башке это уголовное преступление, угу. которое влечет за собой уголовную ответственность. Не так ли? Нанесение легкого вреда здоровью, например.
В полиции подписчиков больше, их пранк круче.
Пишет Валерий. Факт. Однозначно. Нарушение правил поведения в общественных местах, утверждает Татьяна. Вот под это тоже непонятная история для меня. Что такое нарушение правил поведения в общественных местах? Если мы с тобой стоим и слишком громко разговариваем, не кричим, а просто громко разговариваем, потому что все время вот так вот разговариваем. Если мы Юрий Буткин, вышедший из эфира. Знаешь, как громко говорит Буткин, который только что вышел из эфира? Да, у всех это... Стены здесь трясутся. Он такие, Юрий, а вы не могли бы потише? Нет, я только что из эфира, я еще не вышел из образа, угу. говорит Юрий. Да, это но нарушение...
Я ни разу не видел Юрия, который вышел бы из образа. Мне кажется, он всегда такой.
Да. Это будет нарушением общественного порядка?
Нет.
Просто громко говорящий человек.
Если Буткин будет громко говорить и бить людей сзади по голове...
Это уголовка, а мы про общественный порядок. Правила поведения в общественных местах. У нас есть отдельный закон про курение, например.
Угу.
У нас есть отдельный закон про то, что ты не должен быть голым и вонючим в питерском метро.
А мне понравилось, что Клинтон такое в свое время в Белом доме делал, и ничего.
Ну, как ничего?
Да, ну, Клинтон в итоге разрушил окончательно свою карьеру. Чуть не подвел под монастырь еще одну карьеру. Ну, не получилось до конца. Хотя, на самом деле, там не выстрелило в итоге. Не выстрелило.
Да. Тут налицо оскорбление нравственных устоев, пишет нам Скиф. Да что такое нравственный устой? Какие, к чертовой матери, у вас нравственные устои? Посмотрите на то, что вы пишете нам в эфир.
Мне кажется, что здесь краеугольный камень всей этой истории. Это то, что это иностранец. Понимаешь?
А нашего можно было?
Мы можем спорить о том, что там, насколько вообще можно считать белорусов и таджиков иностранцами, если мы еще несколько, там, десятков лет назад были вообще все одной страной. Это да, но иностранец – иностранец. Относится к... Здесь, понимаешь, ходит, как у себя дома. Это сейчас звучит, как будто я вот бабка на скамейке, да?
Ты еще хуже меня.
Но я за то, чтобы, если ты приехал уже из своей страны, где ты там, из того места, где ты родился и вырос, давай не страны, давай города. Давай. Будет города. Ты приехал в другой город. Ну, если... И ты приехал сюда жить, зарабатывать, развиваться, подниматься по социальной лестнице бесконечно в небо, вверх, понимаешь? То есть вот ты приехал не потому, что ты тебя там... Ну, ты приехал зачем-то сюда, и ты что-то получаешь от этого места. От города, от района, от страны, от планеты. Без разницы. Вот относись к этому с уважением. Не надо еще в ответ плевать туда, в эту сторону, понимаешь? Тебе вроде как дают какие-то блага, а ты в ответ только плюешь. Так не должно работать. И не надо это на государственном уровне хавать. Зачем?
Я тебе так скажу. Это вообще история не про законность, не про документы какие-то, не про уголовное право, административное, какое-то еще. Это вообще элементарная история про воспитание. Это то, о чем мы с тобой разговаривали в прошлый раз.
Иногда воспитания не бывает. Иногда приходится его корректировать законодательно.
Да в смысле?
Недостатки.
Ну, как бы, мы не можем прописать в законе, что это, черт возьми, будет за закон такой, в котором написано, что нельзя имитировать половой акт напротив храма Василия Блаженного.
Не, ну человеку не за это притянули. Это я тебе говорил свое мнение, за что я бы притягивал в случае чего. Что мне больше всего не понравилось в этой истории. Ну, это а как-то... так нафиг? Хочешь здесь зарабатывать деньги, читать свои стендапы, шутить, там, шутить и смешить людей каким-то образом, зарабатывать российские рубли, а не белорусские? Ну, будь добр тогда, не говори, что русские там, что они все в экскрементах и так далее измазаны. Ну, уважай, блин, то место, куда ты приехал.
Государственное мышление Георгия Бабаяна. Здравствуйте, Лимузин.
Алло, да, здравствуйте, друзья, здравствуйте. Смотрите, я в общественном поведении вижу следующую проблему. Обратимся к опыту нашей страны. Помните, когда-то в советские времена, ну, не знаю, вы помните, не помните, но я помню, идеалом, ну, идеалом в кавычках, все-таки, был, например, Володя Ульянов, который разбил графин, признался, долго переживал. И вот через эти книжки, через эти посылы и фильмы воспитывалось опыт.
Да, и Джордж Вашингтон, который поцарапал любимое вишневое дерево топориком и потом рассказал об этом отцу. Это, мне кажется, что это вечная история, бродячий сюжет.
Нам навязывали, в хорошем смысле этого слова, определенную модель поведения. Сейчас нам никто ничего не навязывает, сейчас свобода. Но, понимаете, свобода — это же не беспредел. И молодежь, смотря вот эти фильмы, смотря вот эти какие-то... Сейчас же, ну, книги вряд ли кто-то читает, те книги, которые мы читали. Там, приключения, там, или что-то еще. Скорее всего, вот это интернет, который наполнен негативом.
Лимузин! Лимузин, друг мой, драгоценный, золотой вы мой товарищ. Скажите мне, пожалуйста, а кто пишет отвратительные комментарии в наш эфир? Кто нам пишет, чтобы мы сдохли, и вот это вот все в отвратительных совершенно выражениях? Кого нам приходится блокировать? После чьих сообщений наш ведущий иногда в слезах выходит из студии? Это не молодежь, это люди, которые были воспитаны на ваших вот этих вот советских книжках. Не помогает?
Кто в слезах?
В семье не без урода, понимаете, у
нас уроды
разные, но общество, ну, как бы, большинство, он, наверное, сменяемый все-таки. Я никогда себе не позволял писать, допустим, оскорбительные какие-то комментарии. Не-не-нет. Я могу что-то критиковать, с кем-то не согласиться, что-то там такое написать. Но...
Ну, хорошо, это личный ваш пример. Точно так же какой-нибудь молодой человек, например, как Георгий, тоже себе не позволяет, условно говоря, оскорбительных выражений и плевать на плитку
вот
дорогостоящую
это,
московскую.
Вот это. Каждый папа и каждая мама, вот это, то, что вы сейчас мне сказали, должны прививать детство к своему ребенку.
Так при чем здесь книжки? При чем здесь тогда советское воспитание и история Володи Ульянова?
Ну, просто как пример. Ну, нам же ведь, ну, мне, например, об этом говорили когда-то в детстве, я до сих пор это почему-то помню. Я вот, например, воспитан таким образом, что нет, я могу оскорбить человека. Мне даже иногда это доставляет удовольствие, но я это могу сделать в ответ. А вот так вот сместить карьер, кого-то оскорбить просто так, из-под тяжка, или чтобы там как-то самоудовлетвориться, ну, ребят, это ущербность.
Ну,
эти люди все равно есть. Их
спасибо.
Никуда не есть, но как бы так.
Спасибо, Лимузин. Главное помнить, что чувство самоудовлетворения после занятия спортом, да.
Обожаю себя.
Великая классика, да.
Цитаты великих людей.
Иван Грейд спрашивает, гудошников в слезах выбегал. Каждый раз плачет, выходит отсюда, говорит.
Да, ноги. Да, потом сидишь, значит, гладишь его по голове, да, по густым кудряшкам, да, вытираешь свой соперки.
Я говорил, что Америка, аниме, да, блин, уж такой, говорит.
Сергей Кочнев спрашивает, отправили ли его в бан, пока нет, ну, если вы хотите.
Есть правила, по которым отправляют, поэтому, если вы сильно хотите, я вам подскажу даже направление, куда надо работать. Во всем виноват Сталин, да, и Володя Ульянов еще виноват во всем. Ну, короче, я считаю, что вот мой тезис незыблем абсолютно. И правильно начинаем делать, что с этим боремся, потому что...
Ленин разбил чашку, а не графин.
Это пишет нам Анна. Анна, да, не верим.
Анна могла и видеть. В хорошем смысле.
По поводу...
А что вы даете сейчас в эфир? Хихоньки да хахоньки, пишет нам 300-й. Да.
Так точно 300-й. Хихоньки да хахоньки.
Как вы догадались?
Это Баба Фом. Добро пожаловать. По поводу этого, значит, чувака, да, всех этих чуваков, которые не уважают нашу страну. Если не будем их высылать, если каким-то образом это не останавливать, мы получим потом огромное количество людей, которые приехали сюда, в эту страну, при этом в гробу ее видали. Посмотри на Францию, например. Понимаешь? В гробу видали эту страну.
Ага, если они здесь родились и в гробу видали эту страну, то это как будто ничего, да?
А это два фланга, по которым надо работать. Ну, они, может быть, где-то и пересекаются, но на самом деле это параллельные истории. И там надо работать. И то должно функционировать каким-то образом. Ты должен работать с людьми, которые здесь рождены, которые являются гражданами этой страны, и с людьми, которые приехали сюда и становятся гражданами этой страны. Ты тоже с ними должен работать. Или просто там, может, не хотят быть гражданами, может, просто приехали. Все равно. Ты должен работать со всеми этими людьми. А некоторые правила не работают для тех, кто здесь, например, родился, и точно так же и наоборот. Не работают с теми, кто приехал. Но правила должны при этом быть. Обязательно. И люди должны уважать страну,
которую приехали. Я не понимаю, как прописать слово «уважение» на законодательном уровне. То есть это что это будет? Это будет разговор в стиле «ты меня уважаешь?» Приезжаешь, заполняешь анкетку. Типа, уважаете ли вы традиции Российской Федерации? Да, нет, да.
Кстати, спрашивать, уважаешь ли ты меня или нет, очень даже традиция Российской Федерации, правильно?
Более чем.
Ну, отлично. Не знаю, я же не законодатель, чтобы тебе говорить, как это прописывать. Как-то же все прописывают. С чувствами верующих тоже не очень получалось поначалу. Все говорили, не понимаем, как это прописать. Что-то же прописали, правильно?
Что-то прописали. Ну, все. Прописывают до сих пор. Некоторых из страны высылают с этими чувствами верующих. Так, ну, читаем дальше ваше сообщение. Поднялся огромный резонанс. Люди повели себя крайне некрасиво, пишет Сергей Кочнев. Это нам о чем? Вот. Видимо, об этой истории.
Об этом парне, да. Наверное. Ну, это же прям тупорылейший хайп.
Ну, Андрей Беликов пишет, все верно, в гостях веди себя более уважительно, чем у себя дома, вот, да, да, мы, конечно, об этом сейчас и говорим.
Знаете,
сейчас вот это все твое.
Вы дома можете себя вести, как хотите, это ваше дело, как себя вести у себя дома, но в гостях, будьте добры, да, в гостях бывает, работают какие-то другие законы просто, но не в каждом доме ты можешь себе позволить то, что можешь позволить у себя. Ты же не ходишь в гостях, например, так, как ходишь дома у себя. Ну, в смысле, одежды, довольно... ее наличие.
Да, наверное. Ну, вот. Смотря какие гости, смотря как что ты имеешь в виду из количества одежды, в которую я хожу дома. Вот. Что приехал, не понравилось. Такие? Денег нет, как уехать, вот и способ, пишет нам Смит.
Ну, типа на халяву решил свалить. Mm-hmm. Ну, тогда да, тогда вариант. После вопроса про уважение надо спросить, а знаете ли вы эти традиции, пишет Владислав Эдуардович.
Слушайте, у нас страна, вы видели вообще ее размеры? Половину традиций мы и сами-то не знаем. Что происходит?
Это
нам звонит Леонид Володарский. Пинск, расскажи, пожалуйста, зачем нам звонит Леонид Володарский посреди эфира?
Ну, может, у Леонида есть что сказать по теме. Черт его знает.
Так, да,
все как бывает, да. Так, Олег, они были в храме, а он около. Это про кого? Это про Пуссера?
Это про Пуссера, да.
Я понимаю все эти параллели, но они немножечко тоже не коррелируются, эти две ситуации, потому что никто его не сажает. Да, сейчас новости у нас, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
«10:36 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 октября, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Там есть обсуждения, есть комментарии, есть лайки и... дизлайки тоже есть, почему бы и нет, собственно. Просит мастер поменять яркость подсветки микрофона у новостников. Мне кажется, мастер очень хорошего мнения о способностях подсветки нашего микрофона.
Мастер думает, что это как, знаешь, в современных автомобилях. Это вот эта амбиентная подсветка всех цветов радуги, может быть. Ты ее меняешь, она там мигает, когда хочешь, да. Это, к сожалению, нет. Это как подсветка в машинах, знаете, из 90-х. То есть вот светит ярко, слепит и так далее.
У нее есть только один режим. Режим вкл.
Есть еще режим выкл.
Есть режим выкл.
Нет, это режим, когда оно не работает.
Так что, мастер, ну, сорямба, да, так не работает.
Да, это Илья Пинскер, наш сегодняшний звукорежиссер и режиссер нашей трансляции на Ютьюбе. Тот самый человек, который красненьким подсвечивает новостников.
Мне понравилось сообщение. Вот. Лол Шарапова пишет. Франции у нас не будет, потому что у нас есть гвардейцы. Или надо на это отвечать. Кардинала.
Это великолепно. Это очень смешно. Это прям классно. Что у нас еще есть? Спрашивает еще Эндрю Первый, договорились ли мы с правообладателями на Ютьюбе? Мы договаривались?
О чем?
Не знаю.
Но сейчас пока все в порядке.
Да?
Ну, мы же больше не используем группу «Рамштайн». На этой музыке, кстати, тоже есть какие-то права, знаешь, да? Какая-то скотина тоже написала вот эту вот мелодию в итоге. И хочет еще с нее что-то получать. Тоже нам что-то присылают.
А мы что сказали ей?
Мы сказали, знаешь что?
Ты кто такой?
Да. Но проблема в том, что Ютубу мы так пока еще не сказали. Поэтому, может быть, и это придется когда-нибудь поменять. Сильно, да, знаете, не прикипайте к музыкальным заставкам.
У нас все еще нет анонса и названия программы, между прочим.
Да.
Полтора года в эфире. Евгения Фомина, Георгий Бабаян, здравствуйте.
Это просто утро. Она, если вы посмотрите на нашу обложку на Ютубе, это теперь просто утро.
Да? А да. Даже без этого?
Да, даже без, говорит, просто
утро. На нашей обложке утро. Написано, они будут Москву.
Да. А, они будут.
А еще, между прочим, нам сказали сфотографироваться.
Нет, это лишнее. Ну, вот эта обложка.
Да.
У вас есть лишняя возможность, да, я не буду туда смотреть. А, претензий нету ни к чему, кроме фотографий.
У меня есть другая одежда, кроме вот этой.
А ты там в этой же, да? Нет, нету. Ну, вот и спалились. Почти, да. Ты как будто сегодня фотографировалась просто.
Нет, там черная, а здесь белая.
Я тоже там в белом.
А-а-а, ну это другая футболка, но близкая.
Я даже не в футболке. Ну ладно.
Какой-то...
Так, вечно говоришь, пока наша попа не паришь, сколько крыльями не хлопай, шиш над попой... Да, понятно, Григорий Санкт-Петербург, да, практикуется.
Своих этих...
Зачем вот... сбросили Володарского?
Цитируют своих, понимаешь, Григорий из Питера. Шнур же питерский.
А, ну да, вот. Да, точно.
Опрос показал возникновение стресса у большинства россиян из-за денег.
Угу.
Угу. Ну, ты можешь себе представить? 76% мужчин нервничают из-за денег. И 80% женщин нервничают из-за денег. Вы чувствуете, какие мы нервные все? Это все потому, что вы не зарабатываете ничего, дорогие мужчины. Вот мы и нервничаем.
Но мы тоже от этого нервничаем.
Ну, не так сильно, как мы.
Ну,
не переживают, еще? Не переживают. 3% женщин и 6% мужчин.
Ну, как не сходится, остальные что?
А остальные, видимо, не определились, переживают они или не переживают. Помнишь, как в том фильме, да? Мы не переживаем за наших туристов в Конго. А, мы переживаем, но за другое. Mm-hmm. Вот, да. Ну,
получается, что в основном все супер нервничают из-за денег, правильно?
Ну, не обязательно только из-за денег.
А это именно когда... А, просто любые финансовые вопросы заставляют нервничать.
Ну да, но наверное, тут наверное... пропущенные кредиты по платежи, пропущенные, по да, по ипотеке. Ипотеку не оплатил, сразу нервничаешь.
Угу. Mm-hmm. Ну, давайте, рассказывайте. Вы нервничаете из-за денег, из-за денежных вопросов?
Из-за чего нервничаете?
Да, ну, конкретно, конечно, надо конкретизировать, что у вас, что, из-за чего вы нервничаете. Может быть, из-за чего-то не нервничаете, да. А, ты вообще хочешь про любые вещи поговорить?
Конечно,
про
из-за чего стресс? Ты нервничаешь, да.
Хорошо.
Почему, что вызывает у тебя стресс?
Давайте про любой стресс поговорим.
Ты вот из-за чего стрессуешь?
925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. 7373-94-8, код 495. Сейчас вы, а потом я расскажу, из-за чего я стрессую. Казалось бы, при чем здесь Магнолия? Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Георгий, Женя, Владислав Москва.
Да, Владислав.
Слушайте, ну я чуть не нервничаю из-за денег.
Может, потому что у вас они есть?
Нет, у меня их нет, наверное, поэтому. Если бы у меня они были, то тогда бы я нервничал. То есть причинно-следственная связь какая? Они нервничают из-за денег. Значит, нужно убрать источник стресса. Правильно? То без денег.
Слушайте, логика железобетонная.
Спасибо.
Ну, что-то мне подсказывает, что я...
Они же нервничают не за отсутствие денег, а из-за денег.
Ну да. Слушайте, на самом деле так оно и есть. Знаете, что ты посмотришь, передачу мужское-женское.
И понимаешь, что не...
Понимаешь, что люди, да, бывает вообще абсолютно не парятся, хотя у них нет денег абсолютно, от слова совсем.
А я смотрю, ты продолжаешь, да?
Да, но я, кстати, с тех пор не смотрел, честно тебе скажу. Да.
Ну, как, а что ты делал все эти годы?
А? Какие годы?
Пока меня не было.
А ты, у тебя такое ощущение, что тебя не было где-то примерно год?
Да, я так соскучилась по тебе.
А, поэтому?
Да. Вот прям ощущение, что как будто ты опять в Минск уехал.
Я бы уехал.
Я не нервничаю ни из-за чего. Пишет нам 36-й. Да пожалуйста. Пожалуйста.
Ты мне или 36-му? Тебе. А, мне? Так просто агрессивно.
Я не
казалось
вообще,
бы.
Вообще не агрессивно.
Причем здесь Магнолия?
Я не нервничаю из-за Магнолии, кстати. Вот ты зря, между прочим. Вообще не нервничаю из-за Магнолии. Ты же видел, что я устроила.
Это ж не нервы. Какая Магнолия? Почему тут нервничать? Ничего я не нервничаю, ничего не нервничаю.
Это было вообще не нервно. Это было абсолютно спокойно.
Да, да.
В здравом уме и твердой памяти.
Ну, память, с памятью у тебя никаких проблем нет. Ты вроде все помнишь. То есть тут да.
Все их косяки. Ежеминутно. Я нервничаю из-за того, что хожу в Пятерочку, а Георгий в Магнолию, пишет на 877-й. Георгий ходит в Азбуку Вкуса. Ребята, вы не знали просто.
В Азбуку Вкуса я не хожу.
А куда ты ходишь? В доставку?
Нет, у меня же есть Захар, он ходит. Слушайте, а у меня на самом деле рядом с домом только перекресток. У меня нету ни Магнолии, ни Пятерочки, ни... Ну, Пятерочка, наверное, где-то есть, но все равно перекресток ближе. Я в перекресток хожу.
А, понятно.
А что, сильно дороже? Я вам честно скажу, я разница в цене глобальной между Пятерочкой и как, и перекрестком там каким-нибудь. Спар есть еще такой магазин тоже рядом с моим домом. Я не вижу.
Я не знаю, что
честно вам скажу. И там есть еще Твой дом, хороший магазин. Там тоже на самом деле нормальные цены. Только на него только, ну, только на машине можно приехать. Да? Он вряд ли у кого-то под боком Твой дом. Только если ты в этом живешь. В... Господи, как это район-то, а, за МКАДом. Ну, Красногорске, господи. Красногорочка, где вы? Твой дом, Микинина, а через этот, ну, Павшинская пойма. Павшинская пойма.
Ты так просто хочешь, чтобы я тебе назвала район за МКАДом, а я не знаю даже где это. Зачем ты такие вещи мне говоришь?
В Пятерочке и Перекрестке один владелец, пишет Евгений. Да, это правда, кстати. Ну, то есть, я только поэтому не хожу. Не только поэтому.
Я вообще не знаю, сколько стоит, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, к сожалению. Я очень нервничаю, пишет мой выдуманный друг. У меня сосед в 5 утра громко включает радио, и это не говорит Москва.
Ну, это я по таким поводам вообще не нервничаю. Знаете, когда я начинаю нервничать? Вот я могу сказать. Когда Давай. Меня будет с утра, чтобы я перепарковал машину.
Ну, а что, что ты паркуешь-то как...
Потому что негде парковать.
Ну, и все.
Знаешь, другого
а что ты не снял себе гараж все еще?
Ты не поверишь, недавно появилось объявление, да, о том, что сдают гараж. Место на подземной парковке. Я, ну, знаешь, это доска такая, объявление висит в подъезде, туда вешают вот это вот объявление, кто-то распечатал, повесил, звоните. Я сфотографировал. Недели две ходил с этой фотографией на телефоне, не снимал. Просто сфотографировал, ходил и думал каждый раз. Интересно, а сколько будет стоить? Интересно, сколько будет стоить? Дороже, чем сейчас там вот было раньше или дешевле? Черт его знает. Черт. Ну, в общем, естественно, не звонил. Потом решился, написал. И мне говорят...
Да сдали уже.
Называют цену? Нет. Говорят, да, сдаем. Оно причем хорошего размера, большое, удобное. И называют цену, которая дешевле, чем я ожидал. Блин, я начал торговаться зачем-то. Ну, то есть, меня вполне устраивала эта цена. Абсолютно. Это дешевле, чем я думал, там, на 2000 рублей.
Да.
Меня это устроило. Я начал торговаться.
Можно?
Мне сказали, что... Это и так самая дешевая цена в доме. И я перестал вообще что-либо писать. Просто забил. Ну, потому что, знаешь, как-то, ну, а что я теперь должен? Как лох согласиться на эту цену? Ну, я же уже торговался. И ну, паркуюсь, как конченый лох, в итоге не на месте на этом. Меня будет по утрам. Я каждое утро встаю, прохожу мимо этого объявления, которое висит на той самой доске, и ненавижу себя вот за вот это вот желание поторговаться. А я не умею торговаться, главное. Нормальный, ты говоришь, можно про армян. Нормальный армянин к этому моменту бы уже сказал, брат, ну, нормальная цена у тебя, конечно, я понимаю все, но можно как-то это, можно было сделать и подешевле, да, немножко, я как-нибудь его бы уговорил, да, а я не могу, вот у меня, я, нет,
Осипова позвонил.
Ну, нет, значит, и сюда нет, знаешь, буду на улице парковаться,
ну,
вот
ну,
это я,
ну,
да.
Ну, давай.
Ай, да, взяла ты звонок, нет?
Нет, не взяла, Лили Вечная пишет, что ей обидно, что не взяли в эфир, Лили Вечная, а вы думаете, что я ничего не знаю о вас? Я все знают даже о магазинах Магнолия. Вы хотите, чтобы я о вас ничего не знала?
Хотя, казалось, при чем здесь они, да?
Да, но я могу! Всегда!
7-3-94-8, мы вас слушаем. Доброе утро.
Доброе утро, опять Владислав. Георгий, вы попросите тех людей, пускай они назовут цену дороже на 2000, а потом 2000 вам уступят, вам будет приятно.
Какой у вас
интерес? Вам же сам факт скидки важен, то есть вас, в принципе, эта цена особо не обламывает.
Не, ну меня тогда точно из армян уволят. Такие вещи делать нельзя, абсолютно точно, да. Что ты сделал?
Паркуйся вечером нормально и не нервничай.
Попросил подороже.
Да.
Да, скажут.
Это, конечно, боль, да, это невозможно. Ну хорошо, а как можно как-то не нервничать из-за денег? Как 3% это делать? Может, они зимой греются у теплотрассы, пишет Майлз 292.
Как-то делают, видите, да, как-то делают. Ты не нервничаешь за денег.
Я вообще стараюсь не нервничать, если честно. Нервничаете ли вы из-за чего-нибудь? Пишет нам 36-й. Ой, Лили вечно мне начала угрожать. Смотри, какая зайка, как я это люблю. Обожаю.
Господи, Лилю, спокойней. Не нервничайте, хочешь сказать.
Нет, я, знаешь, я даже не знаю, из-за чего. Но я переживаю, например, у меня есть какие-то свои... Сегодня просто Тейл написала, что она там... Эндрю Первый нервничает, когда она задерживается на работе в пятницу.
Ага.
Я тоже начинаю переживать, если я, например, там не могу дописаться, дозвониться, условно говоря, до мужа, который там не пришел вовремя... Ну, в то время, в которое я рассчитывала. Я там звоню и пишу, а он не берет трубку. Не потому, что с ним могло что-то случиться, а потому, что я могла где-то накосячить, он по этому поводу исчез. Это прям легко. Очень в его стиле было бы, ну, не приходить домой, потому что, значит, что-то случилось, а я еще пока не знаю, что. Вот. Тут я, конечно, начинаю нервничать.
А мы, кстати, про нервничать, это вот какой-то мандраж? Имеется в виду? Или это нервничать, в смысле, ну, что-то бесит, это что же нервничать?
Ты тратишь нервы? Ну, нет, но это все-таки немножко другое. Мне кажется, что вот это вот такой стресс, который у тебя вот где-то вот он, ну, у всех, знаешь, свое же ощущение физическое бывает от беспокойства, от волнения.
Ну, как будто, да. Ну, короче,
вот оно у тебя где-то вот там, да. Ну, да. Или, я не знаю, вот я знаю, что мне нужно что-то сделать сегодня по работе, например, там, несчастную какую-нибудь колонку, она у меня не стоит. И меня это тянет за душу. И вот пока она у меня не будет стоять, мне не будет спокойно. Я не буду получать удовольствие от того, что я делаю. То есть я могу, не знаю, там, а давай мы пойдем погуляем, а потом ты поставишь свою колонку. Я не буду получать удовольствие от процесса, когда мы пойдем погулять.
Да, так.
То есть мне лучше поставить, а потом я пойду гулять, и я уже не буду нервничать. Но это вот как бы не то, что нервы прям какие-то, но вот это вот ощущение, что тебя что-то тянет.
Да, да, такое бывает. У меня такое было в университетские времена, знаешь, когда вот у тебя, например, висит какой-нибудь незданный предмет, или ты знаешь,
что... Несделанная работа.
Ты что-то, да, не сделал. Ты вот делаешь все, кроме этой работы, и вот оно вот на тебя давит.
Да.
Такой, да, дискомфорт, вот пишет Тейл, да, у тебя вызывает.
И чем дольше ты оттягиваешь этот момент, тем сильнее это тебя давит, и тебе уже опять хочется это в угол куда-то забить.
Но зато ощущение облегчения после того, как ты это сделал, тоже сильнее.
Да, прям...
Тоже прям как-то кайф. Полегче, да.
Да.
Ну, как-то деньги, не знаю, ну, хотя, наверное, да, наверное, у меня вызывает определенные нервные процессы деньги. Ну, раздражает расставаться с ними немножко, знаешь. Когда на что-нибудь непредвиденное, например, уходит. Когда тебе кажется, что ты вот все расписал, все распланировал, а тут бас что-нибудь там непредвиденное.
А потом автобус по встречке обогнал, да?
Ну вот, грубо говоря, да, например.
Вы знаете, что он сегодня меня провоцировал? Он хотел, чтобы я обогнала автобус по встречке.
Ну да.
Причем не просто по встречке, а по встречке, где автобусная полоса навстречу.
Да.
Человек хотел от меня вообще максимума, но не поддался я.
Все объехали, кроме тебя.
Да, потому что я нормальный человек, я не еду по встречке.
А я еще еду, а немножечко, знаете, время прям впритык, надо еще за кофе успеть заехать.
Так что, объехал бы меня?
И я еду, всех обгоняю по пути, то есть я ехал так достаточно, знаешь, динамично очень туда. И вот я в этот момент подъезжаю, а там всегда вот бывает три вида ситуации. Первый, это нет автобуса. Второй вариант.
У меня обычно такой.
Это есть автобус, но ты успеваешь его обогнать. И третий, это есть автобус, еще есть машины, которые его либо обгоняют, либо нет. И я еду, вижу, машины есть, я думаю, ну, хоть бы все обогнали, а? Ну, хоть бы не было никаких тупорей, которые будут тормозить.
Доброе утро,
и все
дорогой.
Такие, и все раз, два, я думаю, там три машины стоит, все раз, два, объезжают, я думаю, ну, как хорошо-то, а все объехали. И одна тормозит и не едет, и тупит. Я думаю, ну, ты не сволочь, а все обогнали, номер какой? А, Доброе утро, Евгения Тимуровна. То есть так было, да.
Нет, нет, я тебе объяснила, почему я так больше не делаю.
Да, потому что штрафанули ее. Хотя, казалось бы, при чем здесь Магнолия. Так, Света звучит двусмысленно.
Там, я не знаю, там они обсуждают что-то свое уже, на самом деле. Мое отсутствие, разумеется. Или присутствие, или необходимость. Спира вот здесь вот. Читаем дальше ваше сообщение. 877 пишет. В Советском Союзе ездил на метро, не нервничал. Теперь имею 10 машин и весь неуверенный в себе. 36-й считает, что такие обаятельные люди, как мы, не должны нервничать никогда. Вот видите, а Георгий сегодня нервничал. Я заставила его поволноваться.
Да, опаздывал, потому что опаздывал.
Ну ты успел же.
Успел.
Без тебя не начнут.
Это,
тут да, такая ситуация.
Да начнут. Начнут. И так я тебе скажу, да и без тебя начнут. И начинали. И так.
Думаешь,
многим,
я должна нервничать?
И многим так нравилось.
Я тебе так скажу. Я сидела в аэропорту в этот момент.
Да.
Да. Сидела прям в аэропорту. И прям достала телефон, и достала наушники. И прям включила трансляцию. И жду, когда, значит, вы начнете.
Угу.
И так Федор на меня смотрит и говорит: дорогая, что происходит в этот момент? Ты вообще без них не можешь? Ты вообще не можешь ничего без своего Бабаяна, да? Мы в отпуск летим, а ты Бабаяна своего смотришь?
Да ты ждала, небось, что здесь. Ну, всем доброе утро, наконец-то, мечты сбываются, ее выкинули к чертовой матери.
Да, да, да. И ты знаешь, я выключила и больше не включала. Я решила, зачем я буду себе портить? Портить себе настроение.
И правильно, да, и правильно. Так, что есть еще? Депрессия в молодости на 73 повышала риск деменции в более позднем возрасте, пишет Михаил 77. 777. Я одну семерку забыл. Депрессия в молодости. Но это не про депрессию. Мне кажется, вот все-таки нервы из-за денег, если мы берем конкретно деньги, это немножечко не про депрессию. Это что-то такое, что на самом деле в определенной степени от вас-то зависит. Правильно?
У женщины всего две обязанности перед мужчиной. Успокоить его, когда он нервный, нервировать его, когда он спокоен.
Как жизненно.
Игорь М. присылает нам смешную картиночку. Я переживал за жену, когда она уехала в Белоруссию и долго находилась вне Телеграма. Оказалось, там интернет только на базе. Пишет нам Григорий из Питера. Мы все знаем про белорусский интернет.
О, это явление. Белорусский интернет — это явление даже похлеще, чем крымский интернет. Так, и чего вы, Георгий, учите по радио? Нарушать ПДД? Вы понимаете, что тем самым вы ставите под угрозу жизни окружающих вас на дороге? Ну, как учу? Я, может быть, я учу подставлять коллег, например, под нарушение ПДД. Ну, никто
коллеги ПДД, не ведутся.
Никто ПДД не нарушал. Нет, там есть момент, когда можно без нарушения ПДД обогнать автобус.
Но это был не он.
Ну, может быть.
У меня сильные переживания, когда загорелась лампочка бензина, а проехал я километров 40 или 50.
Ой, нервируют. Нервируют вообще все лампочки, которые... И вот когда только, как только разгорается какая-то лампочка в машине, как же нервирует, а?
Надо менять задние колодки, 18 тысяч рублей тебя
вообще
ждут.
Вообще машина, не бывает, нервирует достаточно часто. Она больше мне дарит какие-то хорошие вещи, но часто нервирует, да.
Давайте обсуждать финансовую депрессию, пишет нам мастер. Давайте не будем. На Авито всегда торгуюсь и не покупаю, пишет нам Иван Грейт.
Это я.
Да, зачем ты пишешь сам себе?
Блин, написать не написать. А знаешь, что меня теперь нервирует с этим местом?
Ну?
Парковочным.
Ну?
Теперь я боюсь, что я вот протупился, не арендовал его за ту цену, которая меня полностью устраивала. И сейчас, если я напишу, а прошла уже неделя с тех пор, а может даже и больше, а сейчас я напишу, а его уже кто-нибудь снял. И получится, что я дважды лох с одним местом.
Бедняжечка.
Вообще будет грустно.
Михаил Мишустин нервничает, когда его босс ругает. Я бы тоже нервничала, если бы меня ваш босс ругал, Михаил.
А если тебя твой босс бы ругал, ты не нервничала?
Не бывало такого еще. Нет, бывало, ладно. Ну, тебя тоже ругал, поэтому я не нервничала.
Да меня уж почаще. Меня уж почаще ругал твой босс.
Ох, невозможно. Деревенский парень не написал ничего хорошего в чат на Ютубе, но почему-то ругается, что мы его не читаем.
Пришли налоги.
Нервничаю. А мне, кстати, еще не пришли, я тоже нервничаю, Спира.
Да?
Да. Мне вот пока что еще налоговая не выставила, а я нервничаю, а что она мне не выставила?
Скажи, пожалуйста, ты какие-нибудь шутки шутила не те про русских? Нет, не было?
Нет, не было.
Фотка, куртка в полиции есть у тебя?
Нету.
Нет.
Нет. Все русские лучшие люди на земле. Армяне тоже ничего.
Вроде как налогов должно быть завались. Ничего, ладно, не нервничай, скоро пришлют. Мне пришли.
И как ты нервничаешь?
Нервы теперь? Подпортило, да. Немножечко нервы подпортило.
А я же очень, очень продуманная, точнее. Нет, я очень удачно вышла замуж. И у меня муж в течение года потихонечку отщипывает. И как раз к моменту оплаты страховки, налогов, крупных ТО и вот этого всего, там ровненько лежит та сумма, которая нужна.
Не, у меня как бы лежит та сумма, которая нужна. То есть отщипана.
Угу.
Но я отщипывал просто. Не на налоги. И как-то из этой суммы, знаешь, так вот, типа, ну, не хочется отщипывать-то, да. Ну, придется, видимо, придется. Да не видимо, а абсолютно точно придется. А откуда он отщипывает? Ну, у них куры там, да, кого только нет. Там отщипывать не хочешь, да.
У меня так, ну давай, выбирай.
Купила место в паркинге за 550 тысяч рублей. Она йог, ей плевать. А родственники нервничают, особенно тетя.
А почему они нервничают? За то, что она так выгодно купила место, что ли? Ну, я бы тоже нервничала. А где еще можно купить за 550 тысяч рублей место?
Ну, суть потому, что она йог, и что место стоит всего 550 тысяч. Видимо, оно достаточно маленькое, но она гнется, помещается. Блин, давай, вот, а что-то выбирать. Вот, пожалуйста, выбор сделан. 7373-94-8. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Ростислав, если Тимуровна не слушала двух Георгиев, я сказал, что ей привет от Золотого фонда и аудитории Ростислава и Владимира. Там вот во фривольных фильмах
было.
Производителя, там два персонажа, братья Затрашные. Вот так про нас она, видимо, думает, про меня и Владимира.
А что касается... Не надо, не надо за меня решать, как я про вас думаю. То, как, да, что я про вас думаю, Ростислав, не эфирно.
Я не нервничаю, но раздражает, когда постоянно язвит вам Виталий про меня и Волгину. Я бы мог ей сказать, не ему бы мог сказать, это было увлечение, хоть кого спроси. Вот. Но дело в том, что я вот думал, в чем ее магия, и вот там один британец как-то сказал, слушал московское радио, сказал, у дикторши такое заботливость материнская в голосе. Вот, видимо, приворожил Волгина меня именно вот этим то же самое, потому что я...
Жор, наливай.
Продолжайте, Ростислав.
Да, да. Поэтому я считаю, что это самое... Хорошо бы закон принять об уважении чувств слушателей, тогда бы и Виталий не язвил постоянно про меня и...
Все. Спасибо, Ростислав. Спасибо, да? Это прекрасно. Я, знаешь, да, я вот довел тоже до того, чтобы он разоржался в эфире. Он тоже не выдержал.
Да?
Да, тоже тролль. Да, было дело. Да, было. Песня «Валенки» запрещена с 1948 года, пишет Григорий.
Слушай, как думаешь, если не перебивать Ростислава, сколько он продержится?
Надо проверить.
Давай завтра попробуем.
Стоп. Все-таки есть.
Есть, да?
Да.
А Владимир?
Ну, давай. 7373. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте, Владимир. У вас 15 секунд. Быстро. Кто виноват во всех проблемах на свете?
Товарищ. Ну, по оценкам Института Сербского, у нас 70% находится в состоянии хронического стресса, в том числе нервы дрожат, вот это сокращение населения с помощью вакцинации, так сказать.
Да, есть. Уложились. Профи. Это был Владимир, Илья Пинскер, Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян вернется к вам завтра. Пока-пока.
Счастливо.